Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.07 в Москве. Это программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня ведущий этой программы Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обозначили нашу тему как предстоящие выборы в Армении. В общем, наверное, поговорим и о том, что сказал Реджеп Тайип Эрдоган после урегулирования ситуации в Карабахе, как он это назвал, о том, как следует Армении на это все реагировать. Но предсрочные выборы у нас будут уже 20 июня. Мы смотрим, видим всякие опросы, видим, что нам показывают данные. Вот, пожалуйста, на последние, что у нас, последний был опубликован 11 июня, показывает, что наибольший результат нам демонстрирует политический альянс Армения. Чего мы ждем, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что мы ждем, с точки зрения интересов России, то мы ждем смены режима в Армении, да, потому что кто бы нас тут что ни говорил, как говорят люди некомпетентные, плохо разбирающие во многих вопросах, так сказать, когда это Южного Кавказа. Нынешний режим во главе с Пашиняном, это антироссийский русофобский режим, чтобы господин Пашинян не говорил на словах, на деле он делает прямо противоположное, а зачастую говорит на словах тогда, когда надо. Для уш нашего руководства одно, а для ушей, значит, некоторые армянские люди прямо противоположно. Что мы наблюдали, вот, например, когда он, надеюсь, последний раз посещал Москву, он на встрече с нашим руководством говорил одно, а потом в Айрат-Хаяте собрал некий актив, ориентирован на него, он говорил прямо противоположно русофобские, антироссийские вещи. Да? Это человек, пришедший в власть в результате интриг, и еще предстоит разобраться до конца, каким же образом он окончательно захватил власть, помогала ли ему тогдашняя армянская элита, я не удивлюсь, что если помогала, значит, он, собственно, повел Армению вот тем путем, которым пришли. Пришли, значит, в Армению к достаточно плачевному пути. Вы знаете, некомпетентного, как минимум, руководства, а, возможно, и глубоко коррумпированного, о чем намекнул Александр Лукашенко в известной фразе «До Пашиняна все отказывались брать деньги за Карабах», но этим много сказано, да, он привел к катастрофе просто армянское общество. Да, это потеря территорий, потеря доверия, значит, окружающего мира, полная разруха и вообще вещи, которые несовместимы с национальной безопасностью Армении, да и России тоже. По сути, его ближайшее окружение призывает сближение с Турцией, открытие границы с Турцией, да, и еще приведет, и уже приводит к усилению роли Турции на Южном Кавказе, что грозит реальной угрозой ухода России с Южного Кавказа. Кстати, в 2028 году будет 200 лет, как Россия там, значит, закрепилась на Южном Кавказе и создаст угрозу национальной безопасности России на южных регионах нашей страны. Вот что, собственно, мы должны ждать.
Тем не менее, все опросы показывают, что он по-прежнему пользуется достаточной популярностью в стране.
Значит, это объясняется очень просто. Первое. Значительная часть населения Армении, конечно, она живет очень, как говоря, в плачевном состоянии, в экономическом. Многие устали от этих всех неразберих, да. А он, при всем, как бы критически к нему кто бы не относился, это такой демагог, который может, так сказать, говорить, вот он, у него любимая фраза: «Я не предатель, я просто ошибался, скажите, что мне делать», ездит по деревням. И многим это симпатично, отрицать этого нельзя, не говоря о том, что, естественно, находясь у власти, он контролирует все административные информационные ресурсы государства и воздействует на это, не говоря о том, что вокруг Ужедевич очень много. Не очень много, есть ряд олигархических богатых граждан Армении, которые используют финансы для подпутку по населению. Собственно, вот об этом и речь.
Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы Семену Багдасарову. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм. Говорит МСК. Бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Код Москвы 495. 251 пишет, что Пашинян пришел к власти путем интриг, и теперь мы выдавливаем его из власти с помощью интриги.
Мы его не выдавливаем из власти. Кто-то мы, в России, что ли? К сожалению, наша политика Российской Федерации на постсоветском пространстве в целом на Южном Кавказе слабее некуда. Так сказать. Поэтому чего бы вытаскивать, мы там не можем. Другое дело, что там есть блок Армения, который возглавляет Кочарян. И это люди, которые пользуются доверием, и они сейчас действительно доверяют по опросам. Но прелесть, в кавычках, значит, Конституции Армении заключается в том, что предшественник господина Пашиняна создал такую конституцию, по которой, знаете, ну, я не знаю, как там все будет дело обстоять. Дело в том, что после выборов должно быть некое большинство такое, да, в парламенте Армении, который может формировать правительство Армении. Да? Премьер-министр – это главнокомандующий армянской армии, много чего все другое, не президент. Президент – это в той или иной мере такая, ну, официоз, не более того, так сказать. Да? Поэтому там все очень-очень сложно. Очень сложно. Да? Там много партий. 22-23 партии участвуют в выборах. А все в Армении до начала выборов 77 партий. Я теперь понял, почему, когда говорили, где два армян, три партии. Вот, ну, понятно, что. Поэтому там будет все сложно.
Выдержит ли экономика Армении без России, 692-й спрашивает?
Да ничего не выдержит, конечно. Как она выдержит? Да, рынки, вообще чем торгует армянская экономика? Там нет ресурсов. Там есть крупное месторождение золота, да, и по сути вот все, что... И все, да. А так, вон, значит, рынок, значит, фрукты, овощи, ну, вот, производство сельского хозяйства, это рынок Российской Федерации, конечно же, в первую очередь. Не говоря о том, что значительная часть и промышленных предприятий на территории Армении, в общем-то, тесно завязана на экономику России. Без экономики России Армения не выдержит. А, ну, а турецкая надежда на турок, господин Пашинян, его своры, это, в общем-то, значит, надежда кролика на волка, что он его не сожрет, примерно так.
Что именно антироссийского сделал Пашинян? 251-й хочет конкретики.
В первую очередь он настроил, значит, часть молодежи, общество армянское на антироссийский лад. Все, что в ней происходило негативно, то есть события на Горном Карабахе, распространяется через разные соросские структуры. А он представитель Сороса, даже не Сороса, а Лариса Минасян была такая представительница Сороса, если не ошибаюсь, сейчас уехала. Да? То есть он шестерка шестерки был у Сороса. Это вот это самое главное, самое страшное, что значительная часть молодежи, в первую очередь, настраивалась против России через СМИ, разные НКО, НПО, которые финансируются, в том числе, американским посольством.
Михаил спрашивает, кого поддерживают американцы в Армении? Имею в виду, наверное, в первую очередь, либо, собственно, политический альянс Армения, либо вот гражданский договор.
Ну, говоришь, господина Пашиняна, ну, кто бы спорил, да, они это американское посольство, когда говорят, одно из самых больших в мире там. Ну, действительно, когда едешь до забора американского посольства, думаешь, кажется, оно закончится. Оно больше, чем в Российской Федерации. Если кто-то думает, что они там сидят без денег, то сильно ошибаюсь. Они активно работают в их интересах, приход господина Пашиняна, приход открытия границы с Турцией, потому что Турция, как бы сами Соединенными Штатами иногда не ссорились, это член НАТО, и американцы, особенно англичане, заинтересован в усилении Турции на Южном Кавказе с целью вытеснения России с этого региона.
Давайте отвечать на вопросы наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. И давайте слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Добрый день, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, вот вы сейчас обмолвились по поводу сближения Армении с Турцией. А я вот не понимаю, просто противоречие получается. А как же геноцид армян? Как они объяснятся народу геноцид армян?
А, я понял. Значит, ну они как объясняют, это соровская мразь вокруг Пашиняна собрала, что, ну, сейчас турки другие, они хорошие, но мало ли что было там 100 лет назад. Надо отдать должное, что и, в общем-то, турецкое руководство грамотно работает в этом плане. Вы знаете, сейчас, когда в Шуше господин Эрдоган с Алиевым подписывал некие соглашения, там много было красивых слов в адрес сближения с Арменией и все такое прочее. И в отличие от нас, мы очень плохо работаем. Мы много болтаем о мягкой силе, а толка никакого. Ну вот, смотрите, как турки работают. В Турции вышел документальный фильм недавно о Синан Паше. Синан Паше – это выдающаяся личность в Османской империи, главный архитектор, значит, Османской империи, такой, знаете, Микеланджело такой. Ну, вот, значит, он этнический армянин, в свое время был по налогу на довершение налог на кровь взят в янычары, дослужился до командира кавалерийского корпуса, потом был главным инженером при каком-нибудь Сулеймане Великолепном. Фильм у нас многие смотрят, «Великолепный век», вот о нем, да? А потом, значит, тут его сделал главным архитектором. Это действительно выдающийся личность, построенный на огромный пространство Османской империи, свыше 300 разных мечетей, караван-сараев, дворцов и много чего другого. Вот они сняли фильм такой вот знаете, что все посмотрели. Через 13 лет, даже больше, наверное, после убийства Гранда Динка, это главный редактор армянской газеты «Агос», вдруг они обнаружили, что не просто там кто-то убил его, а убили по заговору, по заданию спецслужб Турции, да, и там, значит, арестовали, суды и так далее. Вдруг они обнаружили, что в районе Диарбакыра есть церковь, 3 век, который 1800 лет, армянской церкви, да, и вот они ее реставрируют. Я всегда говорю о 5000 церквей греко-православных, армянских, ассирийских, которые вы разрушили до сих пор, не хотите реставрировать. Они, то есть, в этом плане очень много делают, вплоть до подкупа отдельных личностей в Армении, чтобы вот показать, что Турция сейчас другая, и надо вот с нами сближаться.
Ну вот, кстати, по поводу сближения. Вчера Эрдоган выступал в азербайджанском парламенте и назвал условия сближения Турции с Арменией. И говорит, что в первую очередь нужно наладить контакт между Арменией и Азербайджаном. Тогда уже, значит, из Турции все будет очень хорошо. Плюс он сделал интересное заявление. Говорит, не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ. О какой выгоде говорил Эрдоган?
Но в части армянской элиты будут бредовые идеи, что граница откроется, хлынет поток турецких товаров, армяне будут что-то в Турции строить. Я когда слышу, думаю, что это сумасшедшие люди, абсолютно не понимающие, о чем речь идет. Значит, когда шли вопросы о Женевских протоколах, значит, лет 10 назад, об возможности открытия армяно-турецкой границы, значит, турки в первую очередь надеялись, знаете, на что? Что в первую очередь уйдет даже не Гюмринская, 102-я база, это для некоторых наших деятелей, которые занимаются Арменией. Значит, а погранвойска Российской Федерации, которая осуществляет единственное государство СНГ на постсоветском пространстве, охрана внешней границы с Турцией и Ираном. Они хотят полностью вытеснить оттуда Россию, но Армению сожжут. Как вот они сожрали Аджарию и сжирают Грузию. Если, ну, если в Аджарии к аджарцам у турок нет там какой-то ненависти такой этнической, да, ну хотя бы тоже Эрдоган, у него предки выходцы из Аджарии, да, сам Аллас, это исламизированные менгрелы, да. Но, значит, с грузинской и другой территорией у них проблематично, да. Но можно представить, что будет по отношению к армянам, потому что армяне и греки, это, ну, в сознании многих турок, это, ну, просто враги и так далее. Поэтому это такое, надо отдать должное Эрдогану, он опытный политик и может представить некое благо. И вот то, что я это подтверждает то, что я до этого говорил, распространяется эта идея. С Россией плохо, с нами будет очень хорошо.
Напоминаю, что сегодня директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, у нас ведущий программы «Револьвер», отвечает на ваши вопросы. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, такой вопрос. Это Игорь Маслов из Москвы.
Да.
Вот в свое время, ну, я поменьше вас пожил в Советском Союзе, но у нас был такой лозунг «За мир во всем мире». Вот почему бы сейчас России не взять на себя такую ответственность и просто вот США, там, ну, со всеми нашими, так сказать, называемыми партнерами не провозгласить такой лозунг «За мир во всем мире, хватит воевать, бряцать оружием». Нужна глобальная кооперация.
Игорь, это все красиво звучит, но это нереально. Я даже не хочу отвечать на это. Это просто несерьезно. Да, слушаю вас дальше.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, два коротеньких вопроса. Не кажется ли вам, что Дашнак Цучун, экстремистская террористическая партия, которую надо запретить в России, и которая во время Великой Отечественной войны сотрудничала с фашистами, создавая так называемый армянский легион, который дошел в состав вермахта до Северного Кавказа? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам странно наша позиция на Ближнем Востоке, когда мы пытаемся сидеть на турецком стуле в том числе? Палестина признала воссоединение Крыма с Россией на официальной основе в ООН. Но мы поддерживаем и лебезим перед Израилем, который еженедельно забамбливает Сирию в зависимости от своих хотелок и по сей день в каменный век, подвергая опасности жизнь наших военспецов. Спасибо большое.
Ну, по поводу Дашнак Цучун, это упрощенное ваше видение ситуации. Партия Дашнак Цучун существует с конца 19 века, и не все просто так складывалось. Достаточно скажу, что Первую мировую войну ограничения, которые были возложены на Дашнак Цучун российским правительством, были сняты, в обмен на что Дашнак Цучун призвал и формировал специальные отряды армянских дружин, которые воевали в составе русской имперской армии, хорошо воевали, в том числе в освобождении Ивана и много чего другого. Во время войны это не все так просто было. Часть поддерживала, часть не поддерживала. Это не так было. Не совсем так. Сейчас на сегодняшний день Дашнаки не являются, по нашим пониманиям, террористической группировкой. Это законная партия, действующая в Армении, занимающая достаточно пророссийский курс. Вот и все.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос, Семену Багдасарову. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Задумались немножечко. Друзья, напоминаю, что наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373-94-8. Говорим сегодня о предстоящих досрочных парламентских выборах в Армении. 20 июня они должны состояться. Собственно, прогнозы и ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Два вопроса по Турции. Вот у спецслужб стран СНГ, в той же ГДР, были очень ценные источники из граждан Турции в третьих странах. Вопрос, насколько с приходом Эрдогана в других странах НАТО вообще доверяют гражданам Турции? И второй вопрос такой, в проброс. Не говорил ли вам случайно наш главный тюрколог Жириновский про такую агентуру среди турецких граждан в третьих странах? Спасибо.
Ничего не понял, честно говоря. Ну, не понял я, честно. Кроме, что главный тюрколог у нас почему Солодинов Жириновский.
Тоже неплохо, согласитесь.
Слушайте, я вопрос не понял, Евгений.
Да. Давайте обсудим то, о чем заговорил у нас вчера Эрдоган. Действительно ли есть сейчас шанс на урегулирование конфликта в Карабахе, несмотря на вот эти вот истории, которые мы наблюдали в конце осени? То есть что должно сейчас произойти, чтобы в регионе наступил мир окончательно и чтобы возобновились дипломатические отношения и все стало хорошо?
Значит, в Нагорном Карабахе находятся миротворческие силы Российской Федерации. Да. В течение пяти лет надо думать об этом. Раз. Второе, чтобы все было хорошо и все установили дипломатические отношения. Я считаю, что, например, установление дипломатических отношений Армении с Турцией недопустимо. Значит, вопрос геноцида не снят с вопроса. И устраивать, значит, дипломатические отношения с государством, которое отрицает факт геноцида и преподает все различных, значит, извините, в различных там других тонах это выставляют зачастую в своей пропаганде. Да и Эрдоган иногда допускается до этого, что геноцид был виноват не Османская империя, правоприемник, которым является Турция, а Россия. Ну, это беспринципно и несерьезно. А большинство этнических армян, разбросанных по всему, это не поймут, мягко говоря. Поэтому об установлении дипломатических отношений, по меньшей мере, говорить глупо и несерьезно.
То есть, в первую очередь, они должны сначала признать геноцид, а потом уже будем разбираться.
Ну, вот если дипломатические отношения между Германией и Израилем есть, но Германия признала Холокост. Ну,
по такому же принципу.
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня отвечает на ваши вопросы о том, что происходит в Армении, о том, что происходит в Карабахе. Вы говорили о том, что в течение пяти лет, пока там находятся российские миротворцы, думать... о ситуации в Карабахе нам не приходится. Есть ли вариант, что произойдет что-то, что заново начнет конфликт в регионе?
Ну, давайте, во-первых, исходить из того, что наш президент уже говорил о квазигосударстве, да, постсоветского пространства. Я абсолютно с ним согласен. Нагорный Карабах, если исходить из исторической и правовой оценки, это составляющая часть Российской Федерации, да, потому что по Гюльстанскому мирному договору 1813 года эта часть вошла в состав Российской империи. Все остальные границы, границы Армянской ССР, Азербайджанской ССР, это квази-границы, проведенные поковырялись в носу, посмотрели на потолок большевички в Кремле и нарисовали. Поэтому это территория Российской Федерации. Она интересна в геостратегическом плане, и хватит нам церемониться, работать на Васю, Петю, там еще кого-то. Надо работать на одно государство. Государство это называется Россия.
Ну хорошо, тем не менее, давайте вернемся к тому, что там сейчас происходит. Насколько ситуация в Карабахе повлияла на политический вес Пашиняна? Мы понимаем, что у нас были протесты, когда...
Я понял.
Вы выражаете,
вопрос,
да, сдал.
Понятно, да. Угу. Значит, Евгения, значит, то, что произошло после поражения, значит, был всплеск такой гнева, ну а потом народ все-таки уставший, он как бы это немножко притих, так сказать. Да, это не может быть авторитет, это контравторитет. Пашинян – это не просто некомпетентный человек, я еще раз говорю, а это человек, который предал государство. Я уж не говорю о смехотворных его оценках. Когда он, слушайте, я же не хочу повторять, как он пытался давать военную оценку. Но это все равно, чтобы меня спросить, Семен Георгиевич, расскажите, есть ли жизнь на Марсе? Я долго объяснял, что он вроде как бы есть. Но это вообще ноль. Это Навальный армянский. Вы что, не понимаете, о чем речь идет? Человек некомпетентный, неграмотный. значит, за исключением одного, алчность деньгам его и его супруги Анны, которая пыталась на командном пункте армии обороны Карабах командовать, вести боевые действия, был уже в соответствующем состоянии. Без комментариев.
Хорошо. Основной противник Пашиняна – это альянс Армении, как раз который возглавляет бывший президент страны Роберт Качарян. Какова его позиция по этому вопросу и насколько у него велики шансы?
Шанс у него есть серьезный. Это человек, имеющий богатый опыт государственного управления. При нем казна Армении была наполнена. Да, при нем, скажем, да, потом, понятно, другие были руководители, скажем так. Да. Значит, при нем была выиграна Первая Карабахская война. Человек четко ориентирован на Россию, на Российскую Федерацию. Человек, понимающий вредоносность общения Армении с Турцией, не понимающий прекрасно, что к нему придет ориентация на Запад. Это пророссийский политик с огромным опытом государственного военного управления.
То есть нам как раз было бы очень интересно, если бы...
Это именно то, что нам надо было бы.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вернемся к вашим вопросам. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Хотел бы задать вопрос Семену Владимировичу.
Семену Аркадьевичу.
Семену Аркадьевичу, извиняюсь, как-то я был и слушал его выступление, он говорил о необходимости сухопутной границы между Россией и Арменией через Грузию.
Это я говорил, будучи депутатом Государственной Думы, достаточно много лет назад.
Знаете, это так было аргументировано через Осетию, горы и, как говорится, Джавахеди, и попасть в Армению. Как реально осуществить эту задачу?
Значит, спасибо. Это сложный вопрос. Я очень с уважением отношусь к грузинскому народу. Я считаю, что грузинский народ дал целый ряд выдающих деятелей Российской империи и Советского Союза. И это внушает уважение, даже хотя бы потому, что по одной фигуре, я считаю, государственного деятеля номер один за последние наши столетия, и боюсь, что в ближайшее время даже близко не будет по масштабности к нему, это Иосиф Виссарионович Сталин. Да? Я уже не говорю о дореволюционных героях Петре Багратионе, немного другому. Да? Я идеалист, наверное, в этом вопросе, но мне хотелось бы, чтобы Россия, Грузия, Армения, как и дореволюционный период в Российской империи наконец составили некое единое целое и, в общем-то, противостояли турецкой угрозе на Южном Кавказе.
192-й спрашивает, почему в Армении не работает российское лобби?
Для того, чтобы лобби работал, надо, чтобы его поддерживала Россия. Нас тут как-то, видать, не дают. Как-то помидорных денег больше хочется.
Я напоминаю, что сегодня в программе «Револьвер» ведущий Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы отвечаем на ваши вопросы. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948, код Москвы 495. Друзья, мы вернемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Напомню, что это предстоящие выборы в Армении 20 июня. Они уже пройдут, парламентские выборы. Вернемся через несколько минут. Сейчас 11:30 в Москве. Впереди новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:35, мы продолжаем. Программа «Револьвер» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и наш сегодняшний гость – это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Друзья, я напоминаю вам, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете подключаться, смотреть, задавать свои вопросы. Я сейчас обязательно посмотрю, что там есть в комментариях. Пока что напомню наши координаты для эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948, код 495. Ваши вопросы Семену Багдасарову. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгения. У меня такой вопрос. Если Багдасаров ведущий, то кто тогда вы? Подставка для микрофона?
Да, совершенно справедливо, так оно и есть. Вот видите, Семен Аркадьевич, такие вот серьезные вещи нас, я наших слушателей.
С утра не похмелились.
Ну что сделать? Бывает. Вопрос от 165-го. Хотелось бы понять, что хотят сделать недовольные армяне, которых не устраивают решения 9 ноября 2020 года. Они хотят новую войну с Азербайджаном, тем более эти решения поддержал Владимир Путин.
Значит, нет, они хотят избрать порядочное, нормальное правительство, которое занималось бы экономикой и безопасностью Армении, и потом договаривалось бы о неких нюансах, связанных с этим договором. Договор был в общем-то, намечен, скажем так, в разгаре таких событий, надо было остановить войну. А сейчас надо спокойно сесть и обсудить реально с учетом интересов всех сторон. Что надо делать подробно, если кого-то интересует, подпишитесь на меня на телеграм-канал и на инстаграм. Я там очень подробно это расписываю, и, так сказать, размещено очень много материалов интересных по этому деятелю Пашиняну, насколько деградированная фигура была и раньше, и сейчас. Будет интересно. Подпишитесь, посмотрите. Я не хочу сейчас время занимать.
А в нашем, в нашем YouTube-канале много всяких комментариев. Вот, пожалуйста, Лесной Олень утверждает, что только в союзе с Китаем Россия может вернуть границы империи и сохранить генетический код Российской Федерации. Как вы
прекратите, но это глупость вещь великая. В союзе с Китаем можем стать частью китайского государства, когда некоторые дегенераты у нас, философы, теоретики, как я их называю, говорят, что нам нужно 300-350 миллионов. Я говорю, вы что, хотите пару соседних пограничных провинций с Китаем объединить? Да, это будет не Россия, это будет Китайская империя, а не Российско-Русская империя. Нет, для этого надо просто быть очень решительным и действовать решительно. Это возможно. Только надо, чтобы была политическая воля.
А в чем суть предложения Тарпетросяна в 1998 году по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, спрашивает Алексей Семенин.
Слушайте, Тарпетросян — это интеллигент, знающий там то ли 7, то ли 8 языков. Человек, который из-за Влаба стал президентом страны, у него в голове были всякие идеи, несовместимые и не соответствующие реальности. Да? Так, поэтому эти вопросы Тарпетросяна меня совершенно не интересуют. Кстати, Пашинян был помощником у Тарпетросяна, хотя в последнее время они там тоже что-то не поделили. Но это не показатель.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вопрос один и тот же. Никак не может все мировое сообщество, да, и вот граждане России понять, что хотят-то вот жители Нагорно-Карабахской автономной области. Вот вам уже третий раз звоню, и вы мне ничего не говорите конкретно. Когда вопросы, когда референдум-то будет проведен? Нагорно-Карабахская область, она как собирается дальше жить? Либо там автономная республика, либо маленькое европейское государство, как Лихтенштейн, либо автономная республика в составе России, либо автономная республика в составе Армении.
Ну, пусть много вопросов, значит, для этого надо спросить население Нагорно-Карабахской. Население Нагорного Карабаха, это они хотят жить спокойно, говорить на своем родном языке армянском, так сказать, да, и общаться со всем миром. Вот что они хотят, какие все нормальные люди. Что они хотят.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Президент сетует, что к нам подлетное время американцев 7 минут, а НАТО расширяется на восток. А кто его заставлял уходить с Кубы и зачем он не помог Януковичу, дав НАТО дорогу аж до Харькова?
Ну, Януковичу чем бы помочь? Янукович трусливый руководитель. Вообще, считаю, все богатые люди трусливые, поэтому... Ну, сдал все, сдал, бежал оттуда, приютили мы его здесь. Надо было, не надо было приютить. Я думаю, нам надо в этом плане по 20 раз думать, кому-то там приют. Он сдал Украину со всеми потрохами, натовцами и так далее. Сохранил свои богатства и, в общем-то, живет припеваючи. Что я могу сказать? Ну, знаете, ошибок много можно делать. Может быть, их надо исправлять. Вот я сейчас, когда встреча в Женеве прошла, значит, по поводу, ну, я имею в виду Байдена и Путина, тогда у нас много комментариев. У нас иногда слушают, думают, что люди говорят. Вот, например, говорят, да, мы должны с ними сотрудничать в плане борьбы с терроризмом, в плане, значит, Афганистана. Думаю, господи, ну, вот я не говорю об освоении Марса, но вы-то хоть помолчите. Как, что мы можем им помочь в Афганистане? Мы в свое время, когда они там войска вводили, мы сделали там, ну, просто огромное все, что можно для них сделать. Транзит воздушный, оплачивали полностью навигацию. Транзит железнодорожный. Мы полностью шло, значит, все что угодно в этих вагонах, которые мы не имели права смотреть, они просто запланировали. Значит, наши авиакомпании на коммерческой основе возили туда грузы, и внутри, в том числе, Афганистан. И в ответ мы получили огромный поток наркотиков, от которых сколько людей умерло, мы до сих пор не знаем, однако, исходя из той официоза, что было в известные годы, то получается больше только погибло в Великой Отечественной войне. Чего вы хотите дальше помогать по Афганистану? У нас нет общей границы Афганистана, 2500 километров, советско-афганская была, да? По большому счету, чего вы нас втягиваете туда? У нас своих проблем хватает. Надо заниматься постсоветским пространством, той же Украиной и так далее. А у нас вот глобалисты, давайте, а мы там будем, а мы сям будем, а мы везде будем. Слушайте, для начала можно Украиной заняться, и хотя бы юго-восток Украины, чтобы был дружественный нам, и включить его в состав Российской Федерации. Вот такие задачи. Можно, не столь глобальные, как хотелось бы, но зато более реалистичные, больше отвечающие интересам Российской Федерации. 7-3... Нам надо искать из реалии, а не фантазировать там, давайте на Луне еще базу сделаем.
7373-948, о базе на Луне, кстати, вчера мы тоже говорили. Да, здравствуйте, алло.
Добрый день. У меня вопрос Семену Аркадьевичу, Юрий Москва, по поводу вот молодежи, которым Пашинян запудрил мозги. Вот я понимаю украинскую молодежь, ей можно запудрить мозги, потому что здесь Европа, а здесь Россия. А вот здесь-то у них, а здесь Турция, а здесь Россия. Им идти либо в Турцию, либо в Россию, ну неужели даже самые глупые не понимают, что им кроме России выхода другого нет? Как вот,
ну, там пудрят мозги, так, декагитсоровская структура, они тоже будут Запад и Россия, чтобы вы понимали. Вот США там, или да, это хорошее. А Россия это вот не то. Ну, а так как Турция союзник США и так далее, ну, так, да, Турция вроде бы так, но все-таки это лучше, чем Россия. А все остальное, что мы говорим, это говорит за то, что, оказывается, в геноциде армян в Османской империи, эти соровская мразь, виновата не турецкая. Это, кстати, сейчас я вам поясню. Не Турция, а не Османская империя, а Российская. И когда это распространялось через американское посольство, даже идея не американцев, не англичан, в Турции давно это распространяется, что тут турки вообще ни при чем, это вот Россия виновата, а так вот в мире дружбе жили, тогда много раз говорил, так все хорошо было, и вот только вот Россия. Поэтому вот эти идеи, они вбивают им в голову, они вбивают в голову, что великий русский полковой, кстати, уроженец города Москвы, Николай Николаевич Юденич, которому, кстати, нет ни памятника, ни улицы нигде не названо. Выдающийся полководец, командующий Кавказским фронтом, Кавказской армией, так называемой, в годы Первой мировой войны, да, это вот тоже виноват в геноциде армян. На самом деле человек сделал огромное много чего для армянского народа в 15-м году. В частности, его войска освободили Ван, отбросив турки от этого города, где было восстание армян против турок, на 800 километров, способствующие поездке, скажем так, армян, которые пострадали от геноцида, в группу России и много чего другого. Это люди безграмотные, как и сам Пашинян. Абсолютно безграмотный человек. Я еще раз говорю. Если кому-то интересно, войдите, подпишитесь мне на телеграм-канал. У меня есть там выступление на моем, на одной из передач, да, которое было задолго до войны Карабах. Вы посмотрите, насколько это безграмотный человек в истории Армении. И вот это вбивается в голову им, ему подобными, это зомбируется и так далее. Ну, что вы говорите, это нельзя ругаться, а то бы я высказался.
Антон напоминает нам, что Джо Байден советовал Турции признать геноцид армян. Вы помните, это было не так давно.
Слушайте, для того, чтобы понять, значит, признание Соединенных Штатов геноцида армян в Османской империи, это такая длительная лоббистская работа лоббистского группы армян в Соединенных Штатах, к моменту признания 49, кажется, к Штатах было признано геноцид армян и так далее. Да он просто сделал то, что должен был Обама в свое время сделать. Но он посоветовал, ну и что дальше.
В российских элитах есть понимание, какую мы хотим видеть Армению?
Так, элита вещь такая, знаете, большая. Что такое элита российская, можете пояснить?
Вот этот вопрос к 692-му, который задает его.
Ну, вот он, у нас, не хочу даже. Да. Тогда надо говорить о России, что есть ли у нас элита, какая она элита, что она из себя представляет. Элита разная. Есть понимающие, есть непонимающие. Есть глубоко пофигу, главное, чтобы деньги шли откуда-то, от помидоров или от чего-то и так далее. Но о чем мы говорим? Какая элита?
7373-948, телефон прямого эфира. Возвращаемся к вашим вопросам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я живу в Москве, мне 62 года. Я очень хорошо знаю экономическую географию Советского Союза.
Скажите, выключайте радио, пожалуйста, вас очень плохо
слышно. Что делали армяне во время Советского Союза, когда был Советский Союз? Что они производили, когда была экономическая интеграция, кроме коньяка армянского для коммуняка Запкома?
Ну, вы очень плохо знаете экономическую географию Советского Союза, вы ни черта не знаете. В Армении было размещено ряд высокотехнологических предприятий, в том числе предприятия по созданию искусственного каучука, завод «Наэри», это кое-что связано по-серьезному с оборонкой, с ядерными делами и так далее. Там много было предприятий. Так что у вас познание-то примитивное.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Сегодня с Семеном Богдасаровым мы разговариваем, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, наш эксперт. И ваш вопрос, Семену Богдасарову, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, меня зовут Леонтий. Ну, на секундочку буквально к предыдущему звонившему, как говорится, абоненту. Дело в том, что для того, чтобы понимать, что они там делали, армяне, да, у себя на территории, нужно хотя бы было, наверное, раз приехать туда и посмотреть. Даже вспомните, автомобили они делали, на минуточку.
Ераз назывались,
да. Ну, это о чем-то говорит, если страна делала,
да, автомобили. Да, ну, человек не представляет, не имеет, это понятно. Ага, давайте дальше.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Спасибо вам за интерактив, чтобы сохранили, вот, так сказать...
Я ничего не слышу.
Да, Владимир, давайте, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, ну, допустим, Арарат, вот англичане фактически с помощью Турции захватили, чтобы добывать там, наверное, так сказать, золото, эвакуировали население, так сказать, Карабаха, ну, не при помощи Армении, наверное, тоже. Ну,
я не слышу, Евгений, я не слышу вопроса.
Да, давайте пойдем дальше. Сермих к нам присоединяется, спрашивает. Говорит, по словам Байдена, Владимир Путин пообещал ему помогать поддерживать безопасность в Исламской Республике. Отсюда и вопрос, чем конкретно мы поможем Байдену в Афганистане. Это он возвращает вас к предыдущей теме. Почему... Да.
Мы ничем не должны помогать Байдену в Афганистане. Я уже сказал, к чему привела попытка нашей помощи начать американцам. Она имела глубоко отрицательный характер для нас. На момент ввода американских войск союзников в Афганистан при движении «Талибан» в год добывал 200 тонн опиумного мака. Относительно недавно, сейчас там немножко произошла структуризация наркотиков, и эфедра появилось такое растение, значит, оно достигло, объем достигало от 8 до 12 тысяч тонн. И значительная часть шла по северному маршруту. Кому нужна такая помощь? Она абсолютно никому не нужна. Поэтому чем помочь? Хотя я вам скажу, что американцы сейчас хотят сделать. Они хотят, выводя войска из Афганистана, значит, разместить их поблизости от границы с Афганистаном, да, в Пакистане. Пакистан, кстати, уже отказал американцам размещение своих баз на территории Пакистана. Я думаю, это сделано под давлением Китая, имеющий на сегодняшний день огромное влияние в Пакистане, даже больше, чем Соединенные Штаты. И разместить вот уже с нашей стороны, если так можно сказать, с нашей стороны, если так можно назвать, на север, значит, базы в Узбекистане, Таджикистане. В Узбекистане, почему они хотят это сделать? Ну, там есть такой город Термез. И я много раз там бывал и очень хорошо знаю все, что связано с этими делами. Значит, есть знаменитый мост, это через Амударью, по которому войска наши уходили, заходили немножко по-другому. Значит, это очень развито в логистическом плане место, там железная дорога развита, там есть аэродром небольшой, но он есть, так сказать, да, инфраструктура. И вот этот мост, он начинается, называется поселок Кучказыл Термезского района, а заканчивается через Амударью Хайратони. В Афганистане там тоже развита логистика. Они будут поддерживать дальше правительство в Кабуле и как-то влиять на Талибан. И для этого вот эта инфраструктура, в общем-то, очень даже нужна. Да? Но дело в том, что в Узбекистане после 2005 года, после событий в Андижане, когда американцы ругали, так, критиковали тогдашние власти Узбекистана, Ислам Дугач Каримов принял мудрое решение, он их выгнал с базы Ханабади в авиационной, и приняли этот закон, что Узбекистан нейтралитет. Ну, вот как-то они ломают узбекское руководство. Что касается Таджикистана, ну, это 1433 километровая граница, да, с Афганистаном, самая большая всех Средней Азии, 900 у этих, у туркмен, и 170 километров у узбеков через Амударью, хорошо контролируется там. Я помню, когда в конце 80-х годов приехал в командировку, я удивился, там ходили моряки. Это так называемая Амударинская пограничная флотилия. Но суть не в этом. Вот там они будут размещать. Там есть такой момент, есть такой, из 1433 километров, 900 километров – это Памирское направление. Когда-то понял, знал до каждого метра, к чему там. Да? Так это стратегически важный район. Если они там разместят, то они могут влиять на целый ряд государств. Это на Китай, это Синьцзян-Уйгурский автономный район, это, собственно, на Афганистан, это Сизлаханский коридор, тонкий такой, 15-20 километров, это выход на Читрал и Кашмир, Пакистан и так далее. Я не удивлюсь, если они там захотят разместить. Они могут разместить это где-то в районе Хатлонской области, в Куляк, для оказания помощи некоторым товарищам из бывшего Северного Альянса, да, Северный Альянс. Напомню, что такое Северный Альянс в свое время был. Это когда Талибан уже входил в Кабул, была идея создали Северный Альянс. Туда входили, значит, достаточно противоречивые между собой структуры. Это Ахмад Шах Масуд, главный полевой командир исламского общества в Афганистане, Бархаудина Рабани, и, значит, национальное исламское движение Афганистана, которое возглавил Абдул Рашид Дустум. А первым заместителем у него был Саид Мансур Надери, мой хороший друг, назовем так, хотя друга его нельзя назвать, но я часто с ним общался, да, это один из руководителей исмаилитской общины Афганистана, хотя к его отношению главы, значит, исмаилитской общины мира Агахана IV было такое настороженное, никак не забуду, как 1997, кажется, это был год, я прилетел в Париж, а там резиденция основная Агахана IV, и готовил встречу с одним из руководителей нашей страны. Значит, мне обратился один человек из ближайшего окружения Агахана, и говорит, вы про Саид Мансура его высочество не говорите. Ну, это такая интересная фигура, не буду сейчас отвлекаться, да. Значит, и, значит, вот этот был Северный Альянс. Мы ему оказывали помощь. Помощь, понятно, в чем, поставки вооружений, боеприпасы и так далее. Хотя я был противником этой помощи. Я тогда был советником первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. И когда соответствующие документы пришли, я подошел к Юрию Ильичу Маслякову, говорю, первому заместителю председателя правительства Юрию Ильичу, который я знал много лет, у нас были достаточно хорошие неформальные отношения. Помогать этим нельзя, они долго не выдержат, да и вообще не надо это делать так, по таким причинам. Помню, он мне говорит, езжай к своему другу Минобороны и объясни это. Мой друг, как он назвал, был человек, который сыграл в моей судьбе большую роль. На то время генерал-полковник, не буду назвать его фамилию. Я приехал к нему, и он говорит, Семен, ты же понимаешь, я всегда слушал тебя в этом вопросе. Но нас просят, нас просили, это руководство Узбекистана, Таджикистана, которые вовлекли нас в это дело, так сказать, чем он заберет и так далее. Нам не надо быть профессионально грамотным, исходя из интересов нашей страны, а не помогать американцам, псевдосоюзникам, еще бог знает чем кому. У нас до афганской границы несколько тысяч километров. Пусть они сами там разбираются. Никакой опасности Талибана нет. Кстати, делегация Талибана уже неоднократно приезжала в Россию на разные конференции. Это правильно. Кто это делает, правильно делает.
Возвращается к нашему предыдущему звонку Анна. Говорит, в Армении было в советское время производство хрусталя, ювелирных золотых изделий и обуви. Леонтий задает такой вопрос. Семен Аркадьевич, представим, что на выборах победил кандидат с вашими знаниями, опытом и позицией. Какие три первых шага он бы сделал первым, будучи президентом Армении?
Ну, надо сначала консолидировать армянское общество, к сожалению, без чистки. Не обернемся, надо все соровские структуры вытравить оттуда, как вшей, и изгнать их из Армении, кем бы они ни было. Да? Надо навести порядок, надо навести систему управления государством. Я считаю, вот эта конституция, которая была создана предшественником Пашиняна, она вредноносна для армянского государства и общества, и его надо поменять. Главой государства, сосредоточенной власти в единых руках, должен быть президент страны, главнокомандующий. Это первоочередная задача, чтобы везде были профессионалы. Второе. Надо обратиться к армянской диаспоре в России, чтобы отсюда приехали туда профессионалы в различных структурах, которые могли бы укрепить армянское государство. Но не далеко не все, что значительная часть людей уехала, не работала. В России 3 миллиона армян живет, там чуть больше 2 миллионов, говорят 2,5, я думаю, даже меньше. Да? И тут очень много способных людей, которые способны поработать и на Армении, и на России, и на взаимосвязь с этим. И начал бы с этого.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, как вы оцениваете вероятность того, что мы и Армению в конечном итоге можем профукать, если не будем жестко контролировать? И вообще, по вашей оценке, мы там контролируем ситуацию с точки зрения влияния враждебных для России сил?
Значит, мы на постсоветском пространстве нигде по-серьезному не контролируем. В одной из передач с Евгением Ивели я рассказывал, как сам министр известного ведомства у нас хвалился, что у нас 3 триллиона рублей, свыше 50 миллиардов рублей, долларов вложено было в Центральную Азию, там, и там толку-то никакого. Ну, где мы контролируем что? Как мы допустили приход власти Пашиняна в Армению? Чего мы контролируем?
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Ведущий, добрый день. Товарищ полковник, у меня такой вопрос, я не знаю, сможете вы ответить, нет? Да, да. Предположим, мы все попали в плен. Казахстан, Армения, Россия, вот, ну, все мы сейчас уже в полуплену, мы попали конкретно в плен. Что будет с населением Армении, России, 90%? Нас будут пытать, вешать. Что нас ждет в такой случае? Спасибо.
Слушайте, Запад рассматривает постсоветское пространство как уже свою отвоеванную в России территорию, пожирает ее. И сейчас им главное разрушить Российскую Федерацию, сожрать ее. Когда господин Байден на пресс-конференции рассказывает, какая должна быть у нас демократия и как у нас должна быть информационная, значит, демократия, там еще бог знает что, то есть, по сути, предлагает формулу для разрушения Российской Федерации, да? Ну, понятно, что они хотят. Они хотят добить нас, сожрать нас. Вот что они предлагают. И нам надо консолидироваться в свои силы перед самой Россией.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день, спасибо ведущему, спасибо Семену Аркадьевичу. Скажите, пожалуйста, Семен Аркадьевич, почему мы постоянно проигрываем в использовании мягкой силы? По всем направлениям. Да, в Японии считают, что мы атомную бомбу на них бросили, в Армении, да, что мы геноцид открыли и так. Кто у нас работает в этой области?
Ну, знаете, вы задали такой вопрос, на который ответить я не могу. У нас все время все тут денег мало дают на это дело. Слушайте, это турка много денег дают, они вон, включите весь великолепный век, посмотрите. Вы потом, значит, посмотрите, как они здесь работают, как у них работает на турецком языке телеканал ТРТ и так далее. У них что, денег, что Турция более богата, чем Россия, что ли? Вот так и работаем. Прости, Господи, лучше бы не работали.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Добрый день, спасибо. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, а почему мы продолжаем заигрывать с Эрдоганом, в то время как он нам такие гадости везде, буквально, на Украине. Я уже не говорю вообще, мне кажется, он скоро окажется в России. Почему мы позволяем?
Он, вот почему это? Вы так? Он уже в России. Я же только что привел пример.
Ой, ну, Семен Аркадьевич, зачем мы работаем с ним в космосе? Зачем? Вообще позволяем. С-400 зачем? Почему Путин его боится?
Я вам скажу, значит, не надо путать российские государственные интересы с желанием заработать. Вот когда мы поймем, что интерес это не всегда заработать, а всегда показать свою силу, распространить эту силу, это будет тогда все хорошо. А пока мы хотим именно везде заработать, вот так у нас как-то получается.
7373948, телефон прямого эфира. Очень много сообщений с благодарностями вам. Спасибо. По поводу глубоких знаний. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил. Ну, Семен Аркадьевич, прежде чем в Армении учащать, может здесь их вычистить сначала? Спасибо.
Я об этом и говорю, надо вычистить. Вот вы знаете, я недавно выступал на одной передаче, я привел как пример выступление на Петербургском украинском форуме. Евгения, я не знаю, это слово матерное или нет, на букву «П». Да, я понял. Даня Милохин, кажется, называется, да? И кто-то его притащил туда, да? И вот это чмо, блин, извиняюсь, значит, его показывают лицом там, всего, чего можно показать, да? У нас деградируется молодежь, и это для этого используется средства массовой информации. На Муз-ТВ 6+, то есть 6-летние дети чуть больше могут. У нас показывают... Ну, гомосексуалисты, надеюсь, это не ругают. Гомосексуалисты или пропагандируют гомосексуализм. Слушайте, пока мы так будем делать, у нас скоро, извините меня, я не знаю, мы должны воспитывать молодежь на патриотизме, на любви к родине, самоотверженности. Вы представляете, если бы вот так воспитывали канун Великой Отечественной войны? Скажите, что было бы? Наверное, мы с вами сейчас не говорили на русском языке уж точно. На каком говорили, где я деликатно умолчу?
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня был экспертом программы «Револьвер». Спасибо, Семен Аркадьевич, приходите еще.